Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Слобода, что это такое? Чем она отличается от района, скажем? Какие слободы были в Петербурге, как они назывались, по какому признаку образовывались? Попытаемся рассказать об этом подробнее. Вездесущий и всезнающий интернет дает нам такое определение – слободой. В старину называлось большое поселение или район города, где жили в основном свободные, некрепостные люди, например, торговцы и пушкари. Они имели льготы при уплате налогов и освобождались от многих повинностей. Это и отразилось в названии термина «слобода» от слова «свобода», вот как оказывается. В XVIII веке после нескольких реформ слободы превратились в обычные села и деревни, а те, что располагались в черте города, стали кварталами. В XIX веке этим термином стали называть промышленные поселки при городах. Здравствуйте, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наше радиопутешествие по петербургским слободам.
Да, и вот наш город вообще-то с самого основания был городом морским, городом-портом. И поэтому здесь существовали и морская слобода, и матросская.
О морской мы уже рассказали.
И нашлось место и для лоцманской слободы. Хотя сейчас ее не существует. Вообще такое лоцманское общество, сообщество, оно было организовано 16 апреля 1709 года. Тогда 11 лоцманов устья Невы с семьями были выделены из податного сословия и переведены на государеву службу. Была выпущена первая инструкция для лоцманов. Весь 18 век они руководствовались именно ею. Сначала лоцманы проживали компактно. Вот до 1712 года они жили в деревне Герви-Сари на Васильевском острове.
Название финское.
Да. Потом их перевели на рыбный остров в Матисову деревню. Но лоцману с проживанием не везло, потому что Матисова деревня в 1765 году сгорела. Лоцманов перевели на Гутуевский остров, в бывшие солдатские казармы. Казармы снесло во время наводнения 1777 года.
Невезение.
Да. Лоцманов опять переселили на Канонецкий остров. А там в 1808 году случился пожар. И лоцманов переселили в казармы Грибного флота. Но казармы позже потребовались сухопутным войскам, и лоцманам выдали деньги на найм квартир. То есть теперь они снимали жилье в разных районах города. Но это было неудобно. И начальство Грибного порта, в чьем ведении находились лоцманы, ходатайствовали о компактности их проживания, улучшении материального положения, о содержании вдов и сирот и так далее. Тем более, что было утверждено положение о лоцманской команде Санкт-Петербургского порта. Ну а лоцманы были рассеяны по городу, соблюдать все правила положения было сложно, и тогда решили все-таки поселить их всех вместе и обратили внимание на Подзорный остров. Ну, это небольшой остров в самом устье Невы, при впадении в нее Фонтанки. История у него давняя. Когда-то на нем стоял подзорный дворец Петра I. Это был деревянный дворец в два этажа в голландском стиле с балюстрадой. В 1722 году его начали перестраивать в камне по проекту Стефана ван Звиттена. Но завершил строительство уже Михаил Земцов. Он немножко изменил первоначальный проект. Остров был такой маленький, что дворец занимал практически весь остров. Ступени крыльца вели прямо в воду. То есть надо было подъезжать к входу на лодке, прямо в Венеции. Остров стали называть Подзорным, а раньше когда-то он назывался Овечий или Овчий. Между Подзорным островом и Безымянным, это тогда левый берег Невы, была прорыта протока, названная Подзорным каналом. Ну вот и рассказывают, что Петр любил этот дворец, проводил в нем время, наблюдая за кораблями, входящими в Неву. И недаром он мечтал построить неподалеку три дворца для себя и двух своих дочерей. Елизаветгоф для Елизаветы, Аннингоф для Анны, а рядом уже существовал Екатерингоф, дворец для супруги царя Екатерины. Но после смерти Петра дворец пришел в упадок, его отдали под склады Грибного порта. Там хранилась смола, деготь, такелаж. И к началу XIX века дворец обветшал, и в 1803 году предписали архитектору Лукину разобрать дворец. Остров пришел в запустение. Ну вот, в 1848 году староста Лоцманов обратился в контору главного грибного порта с прошением о предоставлении лоцманам для проживания подзорного острова. Ну, ходатайство было одобрено морским министерством, но окончательное решение было принято позже, когда капитан главного грибного порта обратился непосредственно к великому князю Константину Николаевичу, который как бы заведовал в России морскими делами. Правда, остров был маловат, и все лоцманские дома на нем бы просто не поместились. Надо было поднять насыпи, увеличить площадь засыпкой отмелей, и все это должны были делать сами лоцманы своими силами в свободное от службы время. Для этого им выдали громадную суду беспроцентную – 3000 рублей серебром. На обустройство им отвели 7 лет, а они уложились в 2. Видимо, они очень хотели переехать на остров. Почву удалось поднять над ординаром воды на 2,7 метра. По договоренности с властями при этом использовали не землю, а мусор, который вывозили из города на особых судах. Площадь острова увеличилась почти вдвое, берега укрепили сваями. И остров стал называться Лоцманским. Он был застроен 16 деревянными двумя каменными домами. На нем было две улицы – Подзорная и Штурманская, там в виде буквы «Т». Дома, конечно, были сельского типа, фасады в 3 окна, резные наличники. Конечно, был свой храм. На южной оконечности Подзорной улицы была выстроена часовня во имя святых равноапостольных Константина и Елены. Вокруг нее был разбит небольшой сквер. Ну, были на острове лоцманская контора, брандвахта, это наблюдательный пост, лазарет. Остров соединялся с городом небольшим деревянным мостом, переброшенным через подзорный канал, или, как его еще называли, подзорную канавку. Вот в 1856 году население Лоцманской слободы составляло 60 человек, но про это лоцманов самих было только 21 человек, остальное – члены их семей. И в таком вот виде Лоцманская слобода просуществовала, в общем, до самой революции. В середине 1920-х годов Лоцманский остров и прилегающая территория перешел в ведение судостроительного завода имени Андре Марти. Это предприятие существовало в Ленинграде. Оно было создано на базе Адмиралтейского завода в 1922-1936 годах. С 1937 по 1956 годы это предприятие называлось завод номер 194. Этот завод – один из исторических этапов существования предприятия Адмиралтейской верфи. Ну, вы знаете, номерной завод, то есть режимные, и в 1924 году жители слободы Лоцманской расселили. На довоенных картах еще можно было увидеть подзорный остров. Но вот в 1947 году, когда город убирали от мусора после блокады, подзорную канавку засыпали, и острова не стало. Подзорный остров стал частью безымянного острова. Ну вот, говорят, что развалины таких живописных лоцманских домов еще можно было видеть в 1960-х годах. Ну а сейчас на месте подзорного острова и Лоцманской слободы располагаются цеха адмиралтейских верфей. Ну а сейчас вспомним слободу, о которой, наверное, многие знают. Это знаменитая Литейная слобода. Ну, нетрудно догадаться, что располагалась она близ Литейного двора. Он был заложен по указу Петра I на берегу Невы за безымянным ериком, ну, то есть за фонтанкой. Возглавил стройку инженер Дегенин, и уже в 1713 году были закончены основные здания завода. Потом Генин был назначен начальником Аланецких железоделательных заводов в Петрозаводске, уехал из Петербурга, а наблюдение за петербургским литейным двором осталось за генерал-фельдцехмейстером Яковом Брюсом. 15 января 1713 года, еще при Генине, литейный цех Петербургского завода начал действовать, и были вылиты первые медные пушки производства литейного анбара, как тогда говорили. Ну а литейный анбар быстро разрастался. Кузницы, слесарная, лафетная, товарная, столярная, паяльная и другие мастерские. Службы, сараи и все эти здания получили общее название «Литейный двор». А то место на Литейной перспективе, то бишь на Литейном, где ныне находится большой дом, служило с 1714 года складом материалов и припасов, ну и местом хранения готовой продукции завода, и называли его пушечным двором. а напротив него, через литейную перспективу, сосредоточились все основные мастерские литейного завода. Здесь же находилась артиллерийская канцелярия. Место это получило название нового пушечного двора, а прежний пушечный двор стал называться старым пушечным двором. И новый пушечный двор постепенно расширялся и захватил всю территорию вглубь от литейной перспективы до реки Фонтанки. Конечно, в основном там лили медные пушки, но кроме пушек отливались другие предметы из меди, вот, например, колокола. А в 1723 году отлили огромные жанова для охтинских пороховых заводов. Ну и, конечно, литейный двор появился, и началось заселение этих мест. Оно велось по старинному русскому принципу – слободами. Улицы в слободах застраивались обычно не с двух сторон, а с одной, так называемой порядком домов. Эти порядки как бы смотрели друг другу в спину. От литейного двора прорубили просеку к большой перспективной дороге, нынешнему Невскому проспекту. Ну, а просека в лесу стала литейным проспектом. Вот вспоминаю эти стихи петербургского поэта Геннадия Григорьева. «Как стонут сосны, как ревет река, я подхожу к песчаному обрыву. Который час? И сколько ждать, пока литейную прорубят перспективу?» Довольно скоро литейная слобода разрослась, ее стали называть уже литейной частью, а когда в 1737 году Петербург упорядочили, так сказать, разделение на 5 частей, среди них была и литейная часть. Это название довольно долго сохранялось, хотя давно уже не было в этих местах ни литейного двора, ни литейной слободы. Ну и несколько слов о так называемых переведенческих слободах. Мы знаем, что для строительства нового города в Петербург переводили жителей из многих областей России. Вот возле Охтинской верфи была слобода корабельных плотников. Их перевозили из Архангельской и из других северных губерний. Переведенческие слободы были в районе современного Вознесенского проспекта. Казанская улица когда-то называлась «Первая линия переведенской слободы». Ну вот мы видим, что формировались слободы обычно по профессиональному признаку, но некоторые служили местом компактного проживания людей одной национальности. Но об этом позже.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.